Если женщина в положении заходит в автобус, знаете, даже священник было перед пришествием. Сейчас, если женщина в положении заходит в автобус, знаете, даже священники встают и дают ей место. Она говорит, я еще молодая, я на третьем месяце положения. Нет, нет, возможно, ты носишь мессию. Вот как они его сейчас ждут. Вы знаете, а там написано, что будут плакать каждое колено отдельно, и женщины будут плакать, когда они узнают, что мессия был уже 2000 лет назад, что этот, который придет, этот будет лже-мессия. Как мы смело об этом говорим? Израиль, интеллектуалы, умнейшие люди, лучший музыкант еврей, лучший шахматист еврей, лучший инженер еврей, лучший врач еврей, лучший ученый еврей. А мы так смело говорим, что они примут лже-мессию? Может быть, и у нас суженный интеллект, может быть, мы тут на себя много берем? Давайте с вами с Писанием сравним. Когда Христос пришел, смотрите, Иерусалим, пришел движение, потому что волхвы появились. Волхвы сообщили, что царь иудейский родился. Он собрал книжников. Где должно родиться Христу? В Вифлееме иудейском. А там, посмотрите, осталась родословная Мария, осталась родословная Иосифа. Все есть. Можно было проверить, от колена ли он Иудина, есть ли по его веточке Авраам и Давид. А теперь пусть попробуют проверить евреи, если он представит себе мессией. А как он докажет, что он от колена Иудина, когда каждое колено не знает, кому оно принадлежит? А как он докажет, что по его линии есть Авраам и Давид? Вот вам, пожалуйста, Христос сказал, я пришел во имя Отца, вы меня не приняли, он придет во имя свое. Поэтому они его примут, он будет обязательно фальсификатором, который может и документы представить, что будут совпадать с пророчествами. Но это будет фальсификация, и они обязательно ошибутся, и будут плакать, каждое колено отдельно. Так вот, мы с вами теперь видим, что это время уже недалеко. Если Израиль перед пришествием Христа вот имел вот такие переживания, там были люди, которые прямо говорили, Симеон старец, которому было сказано, что не умрешь, пока не увидишь Мессию. Там была Анна пророчица, посмотрите, там Мария была сообщено с небом. Много было свидетелей, там Иоанн Креститель говорит, я послан, чтобы явить его миру. Знаете, мир жил ожиданием Мессии тогда. И сейчас евреи живут ожиданием Мессии своего. Но мы с вами ожиданием Иисуса Христа за церковью теперь ждем. Написано во второй раз, явится для ожидающих его во спасение. Поэтому мы с вами должны знать, во времени мы себя нашли, потому что вот наши с вами дети, а возможно и мы, уже в телах наших, можем увидеть грядущего Иисуса Христа. И если тогда каждый должен был бодрствовать и благоговеть, ожидая Иисуса Христа, и если церковь Ефесская утратила остроту ожидания, Бог ее обличил и сказал, если не покаяйся, сдвину твой светильник. А тем более мы не должны теперь эту остроту ожидания сбавлять. Почему мы верующие названы? Потому что мы верим не только в учение Христа, но и в грядущего Христа. Вот мы себе на ленте времени нашли. И вы знаете, что если бы только это было бы в признаках пришествия во времени, но мы с вами знаем, что сейчас все узлы, которые мы с вами можем сейчас перечислить, все сошлись, все в один узел. Все кризисы сошлись в один узел. Если бы я вам сказал, что есть написано, вы бы сказали, да это мы уже с детства знаем. Есть написано что? Что будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы мне будете свидетели, начиная от Иерусалима, Иудею до края земли. Сейчас уже до края земли известно о Христе все. Если не на всех наречиях еще переведена сама Евангелие, то по радио, посредством информации, во все уголки Вселенной уже доведено до сведения о Христе. Поэтому мир освидетельствован. И последняя эта миссия Возрождения 95, когда Билли Грэм там в Пуэрто-Рико говорил, и весь земной шарик одновременно слушал свидетельство о Христе. Такой страны не было, которая бы через искусственные спутники не принимала эту проповедь. Это было, знаете, задействовано 30 спутников Земли. 28 временных поясов охвачено было. И вы знаете, что это уже было не такое событие, как Олимпиада, допустим, всемирная, когда очень все события во всех там местах или регионах фиксировалось, а потом передавалось по записи и транслировалось где-то в центрах и столицах и прочих странах. А это одновременно могли слушать сразу все. Я думаю, что это событие планетарного значения. Это как раз относится к признакам пришествия. Если во времени мы нашли себе на точке ленты времени себя, то теперь мы должны еще сопоставить, что и свидетельство заканчивается. И вы знаете, некоторые до полной ясности не дают себе отчет, как сбываются все пророчества в наши дни. Некоторые, знаете, по инерции мышления своего, это всегда говорили, это говорят, это будут говорить. Так и было, когда Ной строил ковчег. Сколько этот проповедник правды, называет его слово, свидетельствовал, что Бог все дышащее истребит. Потому что написано, как было во дни Ноя. А как было во дни Ноя? Написано, всякая плоть извратила путь свой. Написано, земля наполнилась злодеяниями. А мы сейчас это не видим. Знаете, как сейчас, как говорят, помойная яма прикрыта сеточкой и завалена розочками. Так и кажется, что сплошная радость. А нет, если наступишь, провалишь. Так и мы. Мы сейчас припудрились, я имею в виду в планетарном отношении. Цивилизация у нас в зените. А вы знаете, что растление уже достигло своего апогея. А мир уже доходит до деградации. И мир, как написано, лежит во зле. Это тоже признаки пришествия. И знаете, верующим вот в это время надо быть по-особому, знаете, по-особому восприимчивым к пророчествам Христа. Чтобы нас не будили там по утрам. Я считаю, что вот наше тяготение, вот даже к этой теме, наше повышенное внимание – и это уже хороший признак, что мы относимся к тем бодрствующим, которые желают знать ориентиры, которые Бог. Потому что сатана, он, смотрите уже сколько, какие опыт имеет вековой, он вторгся в этот мир людей, чтобы владеть и душами, и телами, и он достигает уже своего. Мир набирает меру своих беззаконий. Так Даниил говорит, когда отступники наполнят меру беззаконий. Вот когда придет конец. А долго Господь может смотреть на эти злодеяния? А чем твоим, говорит, свойственно смотреть на это зло? Знаете, это Господь остановит это зло. Но остановит его не путем преобразований, намеченных программ человеческих, а остановит его путем вмешательства в судьбы людей, Сына Своего Божественного. Поэтому мы с вами живем вот в это время. И вы знаете, что Господь сейчас свою церковь по-особому готовит. Сейчас, посмотрите, сатана, он усилил действие демонических сил. Написано, что горе живущим, к вам сошел сатана. Вот в сильной ярости, зная, что ему немного осталось времени. И мы сейчас видим, посмотрите, сколько появилось проявление демонических сил. Могли ли мы когда-то там думать, что будет зеленая улица, зеленый свет открыт для экстрасенсов, гадателей, ворожеев, колдунов, шептунов, прорицателей, обаятелей всех сортов? Посмотрите, мы думали, материалистическое мировоззрение вообще исключало, что есть. А теперь, пожалуйста, везде служителя вот этой астральной этой религии. Везде вам предлагают услуги свои. Мир наполнился, потому что готовится место Антихристу. Потому что 2000 лет Христос тянет свои руки к сердцам людей, люди его не принимают. И Бог даст им пожить под властью того, кого они очень хотят. И поэтому они уже готовят ему здесь резиденцию, этому сверхчеловеку. А мы с вами должны готовиться уйти из этого мира. Так вот, признаки пришествия не только во времени, не только в морально-нравственном состоянии мира, но если вы посмотрите на экологию, потому что там в Откровении написано «вылил чашу на солнце», «вылил чашу на воздух», там ангелы держат ветра земли. Все эти стихии, смотрите, в руках Божьих. И как все это будет? Посмотрите, солнышко наше, благодатное, которое дает нам и свет, и энергию, и тепло. Смотрите, написано, оно так будет сжечь, что люди будут гнойные раны иметь на теле, и будут кусать языки от боли, и будут хулить Бога. Как это солнышко наше так проявится? Да теперь нам ясно. Экология. Экология. Знаете этот озонный слой, как похудел? Знаете, какие дыры озонные? А озонный слой нам помогает, чтобы не проникали в нашу среду вот эти ультрафиолетовые излучения, которые принесут скоротечный рак, от которого избавление человек не будет иметь. Вот мы смотрим, Господь нам какую житницу дал. И воды, и воздух, и растительный мир Бог нам дал неповрежденных, чтобы мы пользовались и радовались. А теперь посмотрите, ресурсы воздуха на учете, ресурсы воды на учете. Посмотрите, какие-то появились там дожди кислотные, парниковый эффект, посмотрите. Воды уже теперь через то, что мы так развили химию, отравлены. Это отравленная вода в речке. Из речек идет, пожалуйста, моря и океаны. Уже 20% потенциала в океане уже уничтожено. Те деликатесы, которые должны у нас быть на столе, потому что мы решаем продовольственную программу, посмотрите, уже уничтожены. Человечество сидит и допиливает эту веточку, на которой оно находится. Мы видим в Израиле, где мы видим войны неудержимые, братоубийственные. В морально-нравственном состоянии мира мы видим. Теперь во времени мы себя уже нашли. Теперь посмотрите, экология, действительно, все идет к своему концу. Бог больше терпеть не сможет. Это не Бог такой жестокий, что начнет нас карать. Это мы обворуем эту экологию, среду обитания своего обедняем, и будем, люди на земле будут получать возмездие, сами будут получать. Поэтому о пришествии Господа Иисуса Христа мы с вами взяли только те места, которые нам говорят, что скоро. Но мы с вами поставили задачу степень своей готовности определить, какие мы в данный момент, если Христос явится за нами. Это будет, наверное, самое главное, что мы должны знать. Потому что давайте себе представим, что сейчас и тут там между толкователями иногда Христос нас на великую скорбь на всю оставит, или до половины, или восхитит церковь до великой скорби. Может быть, мы эту всю раскладку будем знать с вами, но степень готовности у нас не будет, поэтому наши знания нам пользы никакой не принесут. Прежде всего, оказывается, нужно знать степень готовности нашей. А как же определить, мы готовы или не готовы? Знаете, сейчас вот эта притча, прочитанная Федором Петровичем, там сказано, что пойдет на добрую почву слово и принесет плод одно во 100 крат, одно в 60, а одно в 30. Оказывается, мы все до такой кондиции духовной, чтобы стопроцентная отдача от нас, не все мы дойдем. Оказывается, некоторые до 60, некоторые до 30. Но это дети Божии, это все доброе семя, это все добрая почва. Поэтому Господь придет за нами, какие мы сейчас есть. У кого-то стаж 2 недели после покаяния, у кого-то 20 лет, у кого-то 40. Вот представьте себе, таких нас Господь возьмет. Кто уже чувство навыком, приучено к развлечению добра, и он уже знает, как голос Божий отличить от голосов иных. А кто в стадии еще искания? Потому что есть стадия искания, есть стадия познания, есть стадия ощущения Бога. Так написано, что не станут ли искать, не ощутят ли, не найдут ли, хотя недалеко от каждого ощутить, найти, искать. Поэтому кто-то у нас начинающий, вот он в стадии искания. А в стадии искания сколько же возникает вопросов, а это почему так, а это почему так? А если это так, то это почему вот так? Поэтому вы не удивляетесь, что уверовавшие люди, особенно с малым стажем, иногда, знаете, жаждут этих откровений. Нам хочется их отодвинуть, оставить их без внимания. Но, смотрите, мы сами были на таком положении. Нам очень много было неясно. Так вот, Господь всех нас, на во всех стадиях нашего духовного положения, Он нас возьмет. Если мы не затормозили свой рост умышленно. Знаете, когда дитё делает первые шаги, вы знаете, что его походка шаткая, неустойчивая, но никто его не осуждает за это. Мать говорит, ты знаешь, сегодня наша Людочка 3 шага сделала. Я там работаю на кухне, не обращаю внимания. Она оторвалась от стеночки. 1, 2, 3. Отец удивляется, что начала Людочка ходить. Тогда он садится, говорит, иди ко мне. Она 1, 2, 3, 4. Вот тебе 3, а мне 4. Радуйся, уже 4 шага сделала. А потом они уже и не смотрят, она от одной стенки до другой ходит туда, крепнет, еще шаткая, неустойчивая, неровная походка. Ну, родители уже радуются. Вот так начинается наша духовная жизнь. Мы уже дети Божьи. Если у нас младенческий возраст, он похож, написано, я не мог с вами, как с духовными, как с младенцами во Христе, как с плотскими. То есть, кажется, он еще уверовал, а у него еще вот это, он уверовал, а у него еще вот это. Нам так и хочется своей меркой его перечеркнуть. Но Бог видит, что он возрастает. Возможно, у него возраст, как говорится, наш 20, 30, 40 лет. А вот в духовном смысле он еще младенец. Поэтому, смотрите, и младенцев, которые только уверовали, и кто уже очень опыт приобрел большой, всех Христос нас возьмет. Так вот, степень готовности, как ее узнать? Мне здесь сказали, вы могли бы притчу о 10 девах нам рассказать, когда будете говорить о пришествии? Да, можем. 25 главу дома откроете, вы там прочитаете. Там Христос с 1 стиха 25 главы говорит так. Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. Запомните, тогда. Нам только остается задать вопрос, когда тогда? Потому что в 13 главе, из которой сегодня Федор Петрович читал, знаете, там есть 7 притч о Царстве Небесном. Царство Небесное подобно женщине, которая положила 3 меры муки и закваску, пока не скисло все. Нету разъяснения дальше. Что за женщина, что за закваска, что за скисло все. Знаете, надо на притчу смотреть. Действительно, каждая притча, она должна высвечивать грани, которые нас бы обогащали. Я в Москве слушаю проповедь одного брата. Он говорит, купец пошел искать жемчужину. Долго искал. Потом нашел. Как он обрадовался. Все продал, все, что имел, приобрел эту жемчужину. Этот брат прочитал эту притчу и говорит, это Христос. Он ради нас обнищал, он оставил небеса славы, он, чтобы приобрести церковь, вот эту жемчужину пошел искать. Ну, очень хорошо объяснял. Аминь, аминь, 2 руки мы поднимаем. На второй день эту же притчу читает другой брат. И говорит, все отдал. Он говорит, некоторые думают, что это Христос. Христос на своем месте. И мы, говорит, тоже. Когда мы нашли Христа, Христос для нас был жемчужиной. Мы тоже все оставили. Если Христос небо, а мы, как Петр говорит, вот мы оставили все последовать, что нам будет паки быть? Вот они, говорят, оставили. Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я все тщетою оставил. Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и поношение Христово почел лучшим, нежели временное греховное наслаждение. Оставил. Значит, мы тоже нашли Христа, и все оставили с радостью, притча и в ту сторону, и в эту сторону. И опять аминь. Но если она обогащает, она же притча. Если она обогащает, если она высвечит разные грани, так и здесь. Некоторые считают, женщина положила закваску, 3 меры муки, а закваска всегда в Слове Божьем отрицательная. Берегитесь закваски фарисеевой, берегитесь закваски Ироды, и не станем там праздновать со старыми опресноками, там этим, лукавство и прочее. Это да, значит, закваска – это вредное учение. А здесь написано «Царство Божие подобно женщине, которая положила здесь». Как может быть? Оказывается, Христос действительно, вы знаете, 3 меры муки. Один богослов говорит, через кого размножились люди на земле? Они размножились через 3 сыновей Ноевых – Сима, Хама и Афета. Какие бы мы национальности, какой бы мы расе ни принадлежали, мы все произошли от 3 сыновей Ноевых. Вот это 3 меры муки. А закваска учения. Это женщина, это церковь. Христос сказал, вы мне будете свидетелями, начиная от Иерусалима, и Идеи, и до края земли. Вот эта горсточка апостолов, рыбаков галилейских, пошла. И теперь до края земли, вскисло все. Знает, что такое. Значит, здесь положительно. Опять аминь. И так далее. И вот эти 7 притч там. Там много притч, которые ясно прям говорят. Знаете, говорит, копал один и нашел клад. Закопал его. Потом пошел, продался, купил поле. Значит, он сегодня нанялся. Хозяин ему говорит, вот тут будешь копать. Вот столько я тебе заплачу. Он копает. И вдруг нашел клад. И он подумал, если бы хозяин знал, что здесь клад, разве он меня сюда послал? Значит, он не знал. А клады там были всегда, потому что даже еще Иов в древности говорит, я бы смерть охотнее копал, чем клад. Иудейская земля всегда переходила с одних к другим, всегда там завоеватели. И вот люди пожитки свои переводили, так сказать, в капитал ценный и прятали их, потом ворачивались. И поэтому искание клада было, это, значит, привычным делом. Ну, этот смекнул, ага. Значит, не знает хозяин, он пошел, продал, приходит хозяин и говорит, я у тебя поле хочу купить. То нанимался, жить ему нечем, а тут теперь покупает поле. Ну, хозяин, наверное, может быть, и вдвадорого с него спросил, а он знал, купил. А что это значит? Если там купец искал, написано, что ищите и найдете, стучите и отворят. Это люди так нашли Царствие Божие. А есть написано, меня нашли не искавшие меня. А я открылся не вопрошающий мне. Вот он не искал, а он нашел. К нам приходили в собрание люди, знаете, с камнем за пазухой. У них была определенная задача навредить делу Божию. Но когда они тут садились, как волки в овечьей шкуре, они слушали Слово Божие, их сердце умилялось, и они уверовали. Они не пришли сюда получить царь, они его не искали, а Бог им открылся. Такая притча. А там есть притча, как невод закинули. И знаете, там худую эту всю выбросили, а хорошую в сосуды собрали. Там есть объяснение. Там написано, так будет при кончине века. Вот изыдут злых и среди добрых. Там объяснение есть. И вот мы с вами привыкли, что Царствие Божие нигде не сказано, тогда будет. А вот здесь сказано, тогда будет Царствие Божие. Почему так сказано? Потому что впереди идет 24 глава. А в 24 главе все сказано до восхищения церкви. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Все. То есть здесь уже история церкви завершается свидетельством 24 главы. А 25 тогда будет. Значит, церкви, наверное, не будет уже, раз тогда будет. Значит, что у Бога не остается бессильным ни одно слово. Когда-то там на полях вифлеемских ангелы сказали пастухам, у Бога бессильным не останется ни одно слово. Бог бодрствует над своим словом. Написано, ни одна иота, ни одна черта не пройдет. Иота – это меньшая буква в алфавите еврейском, а черта – это точка над буквой. Вот как Бог бодрствует даже над буквой. А здесь целое слово тогда. Так когда тогда? Мы с вами давно привыкли, что 5 мудрых – это церковь. Потому что она входит в чертог. Потому что она приглашена. А скажите теперь, если в деталях разбирать. Мудрые взяли светильники. Светильник это такая лампадка. Я в Германии в музеях на раскопки древние смотрел. Вот такие, как лодочка, длинные такие, как кораблик. Это светильник. Туда в длину ложился фитилек, а потом масло отдельно в пузырьке. Оно наливалось туда, потому что если носить эту лампадку, можно опрокинуть, можно разлить масло. А с нее очень удобно было слить опять бутылочку, и не пропадало масло. Так вот, представьте себе, мудрые взяли эти светильнички и масло взяли. А вот эти неразумные светильники-то взяли, а масло не взяли. И кто, и те, и другие вышли навстречу жениху. А жених замедлил. Замедлил. И они все задремали и уснули. И мудрые уснули, и немудрые уснули. Как же так? Христос сказал, дабы я, пришед внезапно, не застал вас спящими, а они заснули, если это церковь, если это невеста. Значит, врата ада одолели тогда церковь, она заснет. Одна сестричка мне говорит, ну, Петр Андреевич, ну, написано же так, мы должны спать. Я говорю, так что Христос придет, как Петра в темнице, постучит, скажет, сестричка, ты вставай, вот тебе венец, как невесте готовый. Так, наверное, нас будет брать. Ну, так написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Знаете, она уже согласна спать, потому что она считает, что это Бог предписание сделал такое. Нет, есть предупреждение, и не надо его переводить в предписание. Бог просто видел, что за состояние будет. И поэтому апостол Павел говорит, вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Вы все сыны света, вы все сыны дня. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать, потому что Бог определил нас не на гнев. Не разрешает спать. А они заснули. Чему я и отметил, что церковь уже в 24-й была восхищена. Так кто же такие девы? Запомните, что девы никогда, то есть церковь никогда не определялась в множественном числе девами. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, как непорочную, как чистую деву одну. А здесь девы. Так как же так? Кто же тогда такие девы? Вы знаете, мудрые причем. У Даниила есть такие слова, что многие очистятся, убелятся, в искушении переплавлены будут. Нечестивые это не уразумеют, а мудрые уразумеют. Ага, значит, будет великая скорбь, будет переплавка, и какие-то мудрые смогут поправить свой светильник. Да. Вот теперь понятно, почему там с под пятой печати они вопили, доколь ты не мстишь за кровь нашу, обезглавленным за Слово Божие, за свидетельство. Оказывается, все мы здесь сидящие, сегодня приходит Христос, спящих Он не возьмет. Скажите, спящий это мертвый? Нет, еще не мертвый. Спящий это живой. Но, посмотрите, Господь говорит, чтобы я вас не застал спящими. Бодрствуйте на всякое время. На всякое время. Светильник не должен ни у кого быть погашенным. 12 главе Луки написано, чтобы чресла ваши были припоясаны, а светильники горящие. Вот как оказывается. А там и светильники погашены. Поправляли потом их. А светильник что такое? Оказывается, светильник двоякое есть объяснение. Первое. Слово Твое светильник ноге моей, свет стезе моей. Это Слово Божье светильник. А Господень светильник, это наш светильник. А Господень светильник, написано, дух человека светильник Господень. Вот это дух, как резиденция для Духа Святого, он всегда должен гореть. В Ветхом Завете всегда на этот семиламповый, знаете, подливался елей, чтобы никогда светильник не гас. Этот светильник, дух, не должен гаснуть. А Слово Божие тоже светильник. Раз мудрые взяли светильники, мы знаем номинальное христианство, которое не рождено свыше, они все имеют Слово Божие. Только они его не читают, а почитают. Они его бархатные переплеты обрамляют, пыль с него стирают. Все туда драгоценное складывают, чеки за газ, за свет, туда все. А мы Слово Божие как ориентир берем. Поэтому представьте себе, об этих девах где-нибудь еще написано. Написано! В 44-м псалме написано. В испещренной одежде ведется к царю. Кто это? Невеста. Царь возжелал ее красоты. И написано, внутри ее чистое золото. Вот она идет к царю. Это готовая, бодрствующая невеста. А за нею, не рядом с нею, не впереди, а за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. И входит чертог с ликованием и радостью. Смотрите, оказывается, девы. Мы их нашли, они же вошли. И здесь они входят. Только невесты не названы, а девами названы. Вот это новая интерпретация. Некоторые не привыкли это сравнение. Но мы уже сказали, каждую притчу можно трактовать, если она высвечивает грани истины. Так вот, теперь давайте мы и посмотрим, что же может быть. Я помню, у нас, если так статистике прибегать, 800 раз в году трясет Душанбе. 800 раз в году, а мы его слышим никогда. Когда 3 балла и выше, тогда мы слышим землетрясение. А полбалла, 1 балл, никто не слышит. Но когда бывает землетрясение за 4 и больше, там с 9 этажек, знаете, выносят. Не только сами выбегают, но больных родителей, стариков выносят. Не оставляют, они не мертвые. Их не оставляют, их выносят на улицу, что в случае здания рухнет, чтобы спасти не только себя, но и своих. Так вот, представьте себе, если мы уснули, Господь еще нас не исключил. Он говорит, встань спящий, поправ свой светильник, пока есть возможность. А если он пришел, а куда спящие? Один берется, а другой оставляет. Не останется совсем безнадежно, оставляется. Для какой цели? А вот они в скорби, как Даниил говорит, будут переплавлены. Будут переплавлены. И нечестивые это не уразумеют. То есть немудрые это не поймут. А мудрые вот они поймут. Поэтому сегодня придет Христос за нами. Вот здесь может такое быть в поместной церкви. Половину возьмет, половина останется. Поместной церкви. Но живая невеста не заснет. 2000 лет там уже она дополняет число. И некоторые, которые должны, они добавят число. Но запомните, что церковь, это в переводе «экклезия», это значит «собрание». Вот в это собрание входит и невеста, и подруги. Знаете, когда мать Иоанна и Иакова, этих апостолов богобоязненных, хотя они в практике названы сынами Громовой, когда она привела их к Иисусу, говорит, а вот можно в царстве один из них сядет по левую сторону, другой по правую? Она знала их духовное состояние, она им очень хорошее место там облюбовала на небе. А Иисус Христос сказал, вы не знаете, что вы просите. Сесть у меня по левую и правую сторону не от меня зависит, а кому Отец Небесный готов. То есть суверенное право невесту выбрать для Иисуса Христа у Бога Отца. А Он выберет степень готовности, степень бодрствования, степень благоговейности. Все эти качества Бог смотрит у нас. И если они в нас есть, мы обязательно попадем в состав невесты. А если мы притупили, что такое сон? Во время войны, кто помнит, с пожилых, когда уже там нерегулярно ходили поезда, знаете, по 7 дней люди сидели на вокзалах, ждали поезда. И вот вечерами уже, знаете, физический закон берет силу над организмом, и люди сидят там в зале ожидания, дремят. А тогда очень много, да и сейчас, вот сейчас кто бывает, знает, вот эти злоумышленники ходят, ждут, когда заснет человек. Потому что у людей тогда не было, как сейчас, кожаные портфели, чемоданы. Тогда были узелки с пожитками, может быть, чемоданы фанерчатые были. И вот каждый этот узелочек положит на колени и сидят, дремят. Вы знаете, и вот уже голова склоняется, потом опять склоняется, потом опять. Они, эти злоумышленники не подходят, они знают, что это еще не спит. Она проверяет, прижимая к себе эти пожиточки. А потом голова беспомощно свесилась, ротик приоткрылся, слюнка пошла здесь, спит. И вот у нее руки разжимаются, злоумышленник подходит, собирает у нее вот эти пожиточки все. Проснулась, ах, 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 нету, обокрали. Так вот, мы периодически спим духовно, а Христос сказал, чтобы не застал вас спящими. А у спящего христианина сатана украл желание быть на собраниях, желание молиться, желание бодрствовать и ожидать. Представляете, вот можете заметить, когда приходит в жизнь апатия, когда все безразлично. А, так, как выйдет, так выйдет. Нет, такого состояния Господь не приветствует. А Господь всегда хочет, чтобы у нас, как говорится, жизнь била ключом. Чтобы у нас всегда было вот на алтаре нашего сердца горение. Чтобы постоянно трепетное благоговение наполняло верующую душу. А если ты уже сник, если ты действительно уже спать духовно хочешь, сатана тебя обворует. Ты еще не умер, потому что тебя еще не отлучат. Ты еще не куришь, ты еще не пьешь, ты еще не ругаешься, ты не делаешь грубые грехи. Но ты просто потерял настрой. Господь такого сонного не хочет взять. Он говорит, во второй раз явится для кого? Для ожидающих его, а ты уже не ждешь. Поэтому можешь себя определить, что ты та самая дева. Ну что же будет с теми девами, когда Христос возьмет церковь? Не дай Бог, кто-то из вас или я останусь. Что же я буду делать? Конечно же, я выйду на улицу. Я буду говорить, что я ходил в эту церковь. Я мог, как и они, быть восхищенным. Но я притупил бдительность. Я не следил за своей духовной температурой. Я заснул духовно, а теперь они там. А я вот здесь остался. А кто меня слушать будет, когда уже власть тьмы будет? Когда Антихрист будет господствовать? Он будет обезглавливать таких, потому что он не хочет, чтобы тут в его царстве говорили о Боге. Он быстренько. Вот первые в великой скорби падут те, которые теперь, знаете, должны не только иметь веру во Христа, но иметь веру Христову. Так Ладыкийцу Господь сказал, ты думаешь, что ты разбогател. Вот он спит и думает, а что у меня все есть, хорошо у меня, я не хуже других. Ты думаешь, что ты разбогател, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и слеп и нищий нах. Я тебе советую купить у меня вот теперь одежду. Я золото советую тебе купить. Если нищий нах, какое золото может быть? Как его можно купить? За что его можешь купить? Да, можно купить, Бог даром дает. Он говорит, сын мой, сердце мне отдай. Поэтому в Ладыкийской церковь написано, стою у двери и стучу, кто откроет, войду, буду вечерять с ним. Смотрите, ниже, когда кончается послание к Ладыкийской церкви, написано, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Оказывается, эта церковь Ладыкийская заснула, и Христос уже не в сердце, а за сердцем стоит. Мы иногда эти слова говорим к неверующим, Бог у твоего сердца, он стучит, открой, он зайдет. А там обращение к церкви, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Я стою у сердца и стучу. Вот оказывается, сонный в какое положение попал. Поэтому Христос говорит, я побеждающему, вот тебе, Ладыкийцу, я дам со мной сесть. Но теперь уже как я победил и сел с отцом моим на престоле. А как он победил? Он ушел с этой земли через насильственную смерть, через казнь. И такие оставшиеся должны будут. Мы поем гимн, но радость туда перейти без страданий, без мук умираний, быть с Господом восхищенным, когда Он придет от земли взять своих. Мы так поем. Мы поем, что помоги, чтобы всегда светильники сияли, чтобы мы во тьме не спали. Вот как мы поем. А здесь погас светильник, а здесь соснул. Поэтому вот они... Дополнить число. Это церковь, это народ Божий, Бог их не оставит. Они поправят свой светильник. Но они могли быть все невестой, а теперь они девы, подруги. Но браки не может быть, чтобы невеста была без подруг. Знаете, как в Азии сейчас у нас? Если за невестой идет жених, она знает, в какую ночь он за ней придет, она бодрствует, она не заснет. И Христос эту притчу знал, это притча Древнего Востока. Тогда каждая невеста могла иметь 10 подруг. Каждый жених мог иметь 10 друзей. И что они должны были делать, эти подруги? Они должны были со светильниками, когда идет жених за невестой, освещать им в светлицу, в эту в горницу, дорогу. За это они вводились на брак. И вот они там ждали, заснули, задремали. А тут жених идет. И вот они вскочили. Кто-то зажег, кто-то... свои обязанности выполнил безупречно, а кто-то не выполнил. Эти неразумные совсем не вошли, дверь закрылась. Они не освещали путь жениху, они не могли там мешать нога.
И у нас сейчас в Азии такое же. За женихом, то есть жених идет за невестой, она всю ночь сидит, поправляет вот эту диадему, все эти висюрики, все эти украшения. Вы знаете, она знает, что за ней сейчас придет принц, у которого ключик от ее сердца. У нее такое предбрачное томление. Чаще всего она не знает своего жениха. В восточных народах там родители выбирают. И вот она ждет. И вы знаете, там где-то собачки залаяли, она уже вся напряжение, как струна. А тем более, если там заиграли эти трубы, жених идет, все, она не может заснуть. Невеста, которую находил жених спящий, теряла право быть женой. Поэтому истинная невеста не заснет. А подруги, знаете, что такое подруга? Как снижено требование к себе. Брат пишет с армии: сестричка, через месяц я уже демобилизуюсь. Мы с тобой зарегистрируемся, заключим брачный союз, будем мужем и женой. Она читает, она бежит к своей подруге, смотри, что пишет он. И вот они там где-то у колодца или где-то радуются. Подруга радуется, что у нее судьба решилась, что он приедет, что ее жених уже скоро будет ее мужем. Так вот здесь подруги и невеста тоже так определяются. Христос сказал: все гряду скоро. Держишь, вот это письмо мы получили от нашего жениха, от жениха нашей души. Держи, что имеешь, чтобы твоего венца никто не восхитил. То есть, чтобы ты не потерял право быть невестой, чтобы венца никто не восхитил. Держи, что имеешь. И тот, кто из нас утих, вот этого сонного Христос разбудит. Так я хочу сказать, что когда это будет, вы знаете, что нам не на кого будет сердиться, только на себя. Я до того доволен, когда залы наши, вот молитвенные дома, переполняются слушателями. Я почему-то уверен за всех, кто сюда идет с такой жаждой, что это душа, которая хочет больше иметь масла, то есть больше иметь помазание от Бога через Дух Святой, чтобы быть на должной духовной высоте. А вы знаете, сколько на это там махнули рукой? Многим это не интересно. А нам интересно по крупицам собирать эту истину, которая приведет нас в должное состояние перед приходом Господа. Поэтому мы начали свою беседу, что будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Если мы день онный усматриваем, мы должны постоянно увещевать друг друга. Я вам рассказываю, мне рассказывайте. И все это, чтобы степень готовности была на высоте. Поэтому, как узнать теперь? Владыкиец говорит: если бы ты был или холодный, или горячий, а ты теплый, я тебя извергну. Некоторые говорят: извергну, это выплюн. Нет. Мы у Христа на устах. Он сидит одесную и за нас ходатайствует. А если мы заснули, он перестает за нас ходатайствовать. У нас нет нужды в нем. Вот податель за сердцем владыкийца, а он говорит: я богатый. В сердце уже нет самого подателя, богат всех, а он говорит: я богатый. Поэтому Господь за такого не ходатайствует, он его извергает из уст. Я хочу сказать, что теперь нам ясно, и нам не нужно свидетельство от кого-то. Ты дева, а я подруга, или ты невеста, а я подруга. Мы сами свидетельство в себе самом должны иметь. Теплый. Почему, говорит, если бы ты был теплый или горячий, а ты, или холодный, а ты теплый? Что, холодный хуже теплого? Да. Холодный — это на которого не действовало то искупительное средство, которое Господь совершил на кресте. Вот это холодный. А Господь говорит: раб, который знал волю и не делал, он бит будет много. А вот горячий – это который пламенеет сердцем, который действительно огнем любви живет пред Господом. Вот это горячий. А холодный — он не знает Христа. Христос даже так говорил: если бы я не приходил и не говорил, вы бы греха не имели. Он говорит: там где-то Содом и Гоморра будет отраднее, чем тебе вот здесь, Капернаум, до неба вознесшийся. Представьте себе, Бог как-то будет еще и холодных-то какое-то извинение будет им давать. А теплый, который знал, вот он знал. Поэтому давайте с вами посмотрим, мы сейчас холодные, теплые или горячие. Действительно, как пишет Сало в Астаху, там три контрамарки, круглые печи в домах были подряд. Зайдите, если вы от холодной до к теплой руки свои приложите, вы подумайте, что это горячее. Но если вы от горячей к теплой, вы поймете. Теплый, конечно, это, знаете, ни грубых грехов нет, он его с мирским не сравнишь. Но в нем не проявляется вот это Божьего огня любви. И что если придет Господь, потому что там немудрые сказали, дайте нашего масла. Скажите, две сестры вот здесь рядом сидят, одна, посмотрите как, ей свойственно глубокое убеждение, вера, ей свойственно практика любви в служении Богу, а вторая сидит спящая. Такое бывает? Да, бывает. Две сестры читают Библию, одна все поняла, другая ничего не поняла. Потому что Бог не открывает новых путей до тех пор, пока мы...